Радио Петербург. Мы с вами на одной волне.
А сейчас наш полуденный гость.
Чиханте. Добрый немец. Иван Карлович Швей, старший мастер на сталелитейном заводе «Функ и компания», был послан хозяином в Тверь исполнить на месте какой-то заказ. Провозился он с заказом месяца 4 и так соскучился по своей молодой жене, что потерял аппетит и раза два принимался плакать. Возвращаясь назад в Москву, он всю дорогу закрывал глаза и воображал себе:
«Приеду домой. Кухарка Марья отворит дверь, и Наташа бросится мне на шею и вскрикнет. Она не ожидает меня. Тем лучше. Неожиданная радость — это очень хорошо.
Приехал он в Москву вечерним поездом. Пока артельщик ходил за его багажом, он успел выпить в буфете 2 бутылки пива. От пива он стал очень добрым. С вокзала на Пресню вез его извозчик.
Вы услышали голос человека, который сегодня у нас в студии. Я с радостью представляю его. Это советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Георгий Антонович Штиль. Я приветствую вас.
Здравствуйте. Добрый день.
Это отрывок из замечательного чеховского произведения «Добрый немец» был записан у нас в Доме радио. И я так понимаю, вы здесь очень-очень давно, верно?
Ну, наверное, с 60-х годов. С начала даже.
Как только вы пришли в БДТ?
Не только. Я, по-моему, был, что-то читал даже, когда учился в институте театральном.
Но это для вас какое-то особенное место, ведь я, насколько знаю, ну, даже книги в библиотеку нашу отдавали ваши родные, верно?
Да. Святое место. Намоленное, как говорят.
Намоленное.
Вот. Такой дом радио, это вообще история такая потрясающе. Тут должны доски висеть на всем...
В коридорах наших, да?
Не в коридорах даже, а вот на внешней стороне дома.
Я думаю,
какие
это
люди
идея.
Здесь бывали, чтобы люди шли и знали, кто здесь был. Какие артисты, какие замечательные люди, ученые, балетные. Ну, вся культура России была вот в Доме радио наверняка. Кто мог говорить, петь, танцевать даже.
Конечно, я думаю, это хорошая идея. Очень. Насколько я знаю, ваша любовь к театру, она зародилась еще, когда вы служили в армии в Калининграде, верно?
Да, вот как-то вот я такой был стеснительный человек очень. Если в трамвае, допустим, я ехал, я боялся пройти, когда люди сидели справа и слева, такие были трамваи, называлась «Американка», то я краснел, не мог себя ощутить, когда на меня смотрят. А потом вот так получилось, что вот 1000 зрителей, 2000, 3000... Четыре даже было.
Вы начинали с 40.
И один выходишь, и нужно так, чтобы на тебя смотрели и не закидали тебе тухлыми яйцами.
Не было ж такого.
Ну, когда-то было.
Серьезно?
Когда-то было, еще до революции было. Это очень распространено было в Италии, когда какой-нибудь в Одессе, когда кто-то плохой артист, там что-то делал, старался что-то показать или что-то прочитать. Все было. Но радио это просто ленинградское радио, святое радио. Блокадный Ленинград. Вспоминаю сразу.
Мы стараемся
какие здесь люди выступают.
Продолжать эту историю и поддерживать статус этого места. Скажите, вы начинали вот когда в армии служили с рассказов Райкина, верно?
Да, рассказы, монологи. Мне отец прислал книжку, изданную одним юмористом. И Райкин играл вот эти все маленькие какие-то скетчи. Ну, вот я тоже попробовал. Сначала, помню, начал я с басни Михалкова «Кот и мышь». Я помню вот эту басню, прочитал. И солдатам понравилось. И, конечно, тут аплодисменты, все. И, как всегда, смотри, Жора дает там. И тут вот эта такая, в хорошем слове, зараза, она прилипла и уже меня до сих пор не оставляет.
А вы ведь изначально хотели стать и летчиком, и
тренером. Ну, я поступал в летное училище. Тогда модно было после войны. Летное училище. На Московском проспекте было училище, сейчас его нет. Только образовалась реактивная авиация. Но мой друг поступил, с которым я учился в школе. А я нет. Я знал даже немецкий неплохо. И все завалил почему-то немецкий. Ненавидели мы все это, все немецкое, все. Потом мореходное училище. Уже поступил, все. Отвезли это училище на Смоленской улице. Потом ее восстановили обратно. Это училище восстановили его. И там, когда его расформировали, перевели его в Архангельск. И вот я уехал в Архангельск, папа с мамой были довольны, ну, наконец-то я что-то... А в основном что, футбол, волейбол во дворе какими-то тряпичными мячами. Вот, спорт, конечно, это был на первом месте. Вот, школа очень хорошая. У меня была школа 61-я. Первый класс, это был еще до войны. Я окончил вот в 45-м году. В мае мы первый класс. Это на Льва Толстого была школа номер один. Тоже хорошая школа. Ну, я там жил рядышком. А потом, вот после, когда после войны приехал в 45-м году обратно, 3 месяца здесь в блокаде пробыл, почти 3 месяца. И учился в 69-й школе, тоже на Пятигорской стороне, на Кировском проспекте. Замечательная школа была, бывший лицей. Угу. Там бюст стоял Пушкина потрясающий. Когда входишь в школу, огромный вот в нише, огромный бюст Пушкина. Вот я, где он, интересно? Этот бюст.
А насколько
бронзовый.
Вы сначала и в театральное поступили в Москву, да?
Да.
Почему в Москву?
Ну, после армии, там, значит, уже в самодеятельности был. Дома культуры, промкооперации, это сейчас Дом культуры Ленсовета. Вот там начал, так сказать, свою самодеятельную жизнь настоящую. Потому что там уже профессиональные режиссеры были. Вот, целый спектакль был эстрадный, «А мы отдыхаем» так назывался. Билеты туда были такого ажиотажа, как тогда, когда поднялся в 56-м году «Железный занавес». Комсомол наш ленинградский организовал такой эстрадный ансамбль. Вот им руководил Анатолий Семенович Батхин, заслуженный деятель искусств, Наум Бирман, известный кинорежиссер и актер. Райкин уставил несколько спектаклей Аркадию. И вот сам станок и вообще декорацию делал Николай Павлович Акимов, народный артист СССР, народный художник.
Чем вам так, чем вас так не привлекла Москва, и вот вы вернулись же,
нет, поступили? Сейчас я скажу. Вот мы играли этот спектакль, а потом его у нас забрала Москва, как все у нас забирают в Петербурге, к сожалению, и радио, и телевидение, и Ленфильм, все. Молодому артисту некуда, негде здесь показаться, к сожалению.
Об этом мы с вами еще поговорим, я думаю.
Вот. И тогда, когда мы поставили этот спектакль, у нас украли сценарий, и, если вы помните, пять минут.
Так.
Вот этот фильм сделали на основе нашего спектакля.
Да вы что?
Да. А я играл директора, вот там был Дома культуры, там его играл Ильинский, здесь я играл еще, не будучи студентом даже. И через год я поступил в театральный институт. И в театральный институт тоже как-то сложно было. Сначала я пришел к Брянцеву.
В ТЮЗ.
Сам Саныч Брянцев, дедушка русского ТЮЗа. Ой, какой старик потрясающий. Он выслушал меня и сказал, говорит, Жора, тебе не надо учиться, тебе уже 25 лет. Я тебе дам справочку в театр в один. И начнешь, будешь и там учиться, и играть там, начнешь с массовки и там, и прочее, прочее. Я говорю, нет, я хочу учиться. И как случай бывает, мне сказали, вот там, понимаешь, МХАТ набирает студентов в студию МХАТа. Я говорю, где? А угол Невского и Садовой. Там театр.
Так,
кукольный.
А, кукольный, на другой стороне, все
наверху. И там они, значит, втроем набирают Тарасова, Масальский и Грибов. Три актера, три моих, в общем, кумира. Это же такие фильмы с участием этих артистов. По 10 раз смотрели. Я пошел, и меня приняли.
В МХАТ?
Да.
А что вы читали?
Я читал Чехова о бренности. Башню, вот, которую я говорил, Михалкова. Кот и мышь. И что-то еще. И что-то пел там. В общем, взяли. Они всегда раньше, вот весной они приезжали в Петербург, в Ленинград, и гастроли всегда были на Льва Толстого, Доме культуры Ленсовета. А потом всегда набирали 1, 2, 3 человека из петербургской молодежи и учились там уже в Москве, ленинградцы. Я приехал туда в отпуск, а ко мне как-то, как вот отец к сыну Грибов почему-то, вот, не знаю, я много ролей играл даже потом, которые он играл. И снимался даже с ним в одной из первых картин, «Донская повесть». Он там небольшую роль играл. Я тоже. Вот. Но что-то мне не понравилось. Москва. Какая-то суета. Какая-то грязно. Какая-то все. Ну, не понравилось как-то. Люди... Я звоню в Петербург своей учительнице первой, Уда Израильна Альшиц. Она руководила вот драматическим коллективом Дома культуры. В этом промкооперации тогда было, называлось. Она говорит, Жора, приезжай. Зачем тебе Москва? Приезжай в Ленинград. Здесь набирает курс очень хороший и интересный человек. Елизавета Ивановна Тима. Народная артистка. Российско-Пушкинского театра. И муж ее очень интересный человек, Николай Николаевич, который был тогда, сейчас скажу, не директором, как это называется, но, наверное, директором института горного. Вот академик. Потом он к нам приходил на уроки. И вот я поступил туда, приехал в Москву и тут же поступил. И, как провалил, мне тройку поставили, конечно, я не должен был проходить по сочинению. Я списывал первый раз в жизни Маяковского, что-то Маяковского. Вот меня уличили
и тройку
в этом
поставили.
Безобразии. Но все-таки приняли, потому что после армии, 4 года я служил, после армии там такой был закон или, не знаю, принимали почти без экзаменов.
Какой?
Если сдашь, а я сдал профессиональные все эти, очень хорошо, мне поставили хорошие оценки, 5+, Елизавета Ивановна. И вот 4 года потрясающих, 4 года мы учились...
А мы продолжаем нашу беседу с актером Большого драматического театра Георгием Антоновичем Штилем.
Я остановился на том, на студенческих годах, когда я поступил в театральный институт. Вот буквально несколько дней тому назад, 23 числа, мой соученик, наш староста, Иван Иванович Краско,
отметил 90-летие.
Я от него отстаю уже даже меньше, чем на 1.5 года. Догоняю. Вот.
Вы догоняете, но ваша жизнерадостность, она абсолютно заразительная, я вам скажу.
Уже какая там жизнерадостность?
Не скажите.
Когда этот какой-то этот, как он называется, этот вирус несчастный, коронавирус, и все это, конечно, все это страдает сейчас вся страна от этого.
Мы будем просто
очень
осторожнее.
Очень обидно. Скорее бы он кончился.
Скорее бы, действительно.
Всем здоровья и радости.
На такой позитивной ноте, я думаю, мы продолжим. Скажите, а у вас были прозвища вот во время учебы в армии? Фамилия-то ваша, она же прямо такая.
А у меня было после войны прозвище было Кефир.
Почему Кефир?
Мы хулиганили, конечно, так. Но дрались с нахимовцами в парке Ленина. Они человек 30, а мы человек 100, наверное, собирались больше в 2 раза. Но всегда как-то ничья была.
Как так?
Хотя их было гораздо меньше. Они так ремни как-то скручивали на руках. Но мы никто никогда не страдал, чтобы там глаз выбить там или что-то. Какая-то драка была непонятная. С ремесленными училищами почему-то, вот школа и дворы. Дворы у нас же все, мы все родились во дворах. Все эти самокаты эти сами делали.
Знаете что, это закаляет, и потом получаются очень хорошие люди, я вам скажу, те, кто вырос во дворе.
Не знаю, но ленинградцы вообще все сейчас, их, к сожалению... Очень мало настоящих ленинградцев.
Действительно. А почему Кефир все-таки?
Потому что здесь культура была потрясающая. Раньше.
Так.
Не было столько, приезжих людей.
Это есть такое.
Эстонцы были, финнов много было. Финнов. И вы знаете, самое интересное, что я хорошо помню, когда... предвоенные годы финка приносила нам молоко, сметану, творог и оставляла возле дверей парадных. Никто никогда ничего не крал.
Сейчас даже сложно поверить.
Никто не караулил ничего. Один дворник, Вася был, татарин, замечательный мужик, и с его детьми я учился вместе в одном классе.
Георгий Антонович, конечно, сегодня в день рождения Георгия Товстоногова, легендарного, не побоюсь этого слова, режиссера, мы не можем не вспомнить о нем. А как вы попали в БДТ вообще?
В БДТ это заслуга Игоря Ильича Горбачева. Мы как-то сдружились с ним, и его день рождения, он все на несколько лет старше меня всего, но уже был заслуженным артистом, народным, потом СССР. И его день рождения всегда справляли у него с великим артистом Толубеевым. И у нас все четыре дня рождения всегда Игорь приходил к нам. Мы всем курсом его любили. Он был просто помощником Елизаветы Ивановны Тимы, простым педагогом, но его всегда почти не было. Он или снимался, или там работал. Но когда приходил, просто мы все обожали его. И всегда говорил всегда, шевели сам мозгой, шевели мозгой.
Он вам как-то помог, да? Он вам как-то помог попасть в театр?
Он просто, мы всем курсом уже собрали все, кто... В основном весь курс. И хотели открыть театр Петропавловского на Камчатке.
Ух ты.
Мы в это время уже побывали на Целине. Два с половиной месяца, по-моему, нас задержали вместо месяца. Было уже холодно, мы в одних пиджачках, уже мороз, снег. И вот захотели там создать театр. Но Игорь говорит, давайте, говорит, попробуем большой драматический театр. А мы уже несколько раз ходили с ним, несколько человек ходили, смотрели Смухтуновского. И репетицию вот «Идиота» я видел. О, это вообще потрясающе, как они репетировали. И ему всегда помогало, когда говорят, Георгий Александрович, что Товстоногов, то всегда нужно прикладывать Розу Абрамовну Сироту и Дину Моррисовну Шварц. Сирота – это величайший педагог, один из лучших педагогов, наверное, в России в то время. Вот она в основном Смухтуновского сделала. И сделала так, что не очень его сразу принял Георгий Александрович.
Не очень.
Хотел, взял, да. А когда на репетиции что-то там все время, Кеша, отойди. Да, играть артистом.
Какая артисты, обидная фраза, а ты не артист,
впереди него,
да?
Стояли артисты Евгений Лебедев, первый актер нашего театра, и Стрижечник Владислав Игнатьевич, Ганечка и...
А я слышала, что Олег Басилашвили в одном из своих интервью как раз говорил, что он довольно жестокими мерами... Товстоногов мог добиваться результата. И он воспитывал именно в репетиционном процессе актера.
Да ничего, никакими жестокими мерами. Просто он так подробно все рассказывал и объяснял, и добивался такой стопроцентной правды от актеров.
Каким образом? Есть какие-то истории, я не знаю, вот этих вот?
Ну, истории. Ну, вот, он очень мог помочь. Допустим, вот у меня одна из первых ролей была, я играл принца Клауса в «Снежной королеве». И не получается, ну как принца играть, кто его знает? Принц с таким лицом моим и ростом принц, мне ничего не получалось. И он даже уже не смотрел, там какой-то режиссер сидел, с ним разговаривал. А мы репетировали с Тамарой Коноваловой, артисткой нашего театра. Что-то говорили, и чувствую я, что ничего не получается. Сейчас меня... А меня вместо кого-то сняли, поставили меня моложе. И я чувствую, сейчас меня тоже снимут. Я говорю, Георгий Александрович, вот так немножко прогнусавил, Георгий Александрович, что-то не получается. Что ты сказал, Жора? Повтори, я не слышу. Я говорю, Георгий Александрович, не получается. Он говорит, Жора, принц был гнусавый. И я начал говорить. И все получилось. Вот находил какие-то вещи и шел всегда от артиста. А ничего-то не выдумывал от актера, от его данных. Вот он как-то вот изнутри заставлял актера выявить свои какие-то, то, что у него есть какие-то...
Таланты.
Таланты вот или какие-то вот специфические какие-то его вещи и увеличить это как-то. И очень любил интеллектуальных актеров. Я не могу сказать, что я такой интеллект большой. Нет, конечно. Но это ему, например, с Басилашвили он мог репетировать. Иногда так бывало. Придут на репетицию 15 человек, а он репетирует с Басилашвили, а тот все время спрашивает что-то такое. Вот, а вот это как? А это что? А это, а вот какой тут подтекст? Все это. Вот. Но, понимаете, он всегда говорил, что актер или режиссер должно быть стопроцентная правда. Стопроцентная правда. И самое главное – чувство времени.
В каком плане? Чувство времени...
А в каком плане чувство времени? Как вы думаете?
В плане есть, сколько длится спектакль. Чувство времени – это той эпохи, которая изображается в спектакле.
Да, того времени, которым он живет. Вот.
А как этого добиться? Не все же жили в ту эпоху, когда
очень
это все...
Очень просто.
Как?
Очень просто. Просто говорить правду. Не бояться чего-то. Или не говорить, а намекнуть.
Я знаю, что для Товстоногова нравственное существование в театре было незыблемо. Это правда ведь?
Да. И да. Он очень был сверхталантливый человек. Вот если бы нас сказать гений, я бы сказал, первый сказать, Товстоногов. Больше я не... Ну, еще как актер мог бы сказать, что Павел Борисович Лоспекаев. Вот два человека, которых я... Это гений.
Я с вами даже спорить не буду, вы правы, действительно. Но вот, кстати, Товстоногов говорил, что театр – это добровольная диктатура.
Ну, это как? Правильно. Диктатура – то есть дисциплина.
Дисциплина.
Дисциплина. Ну, не терпел, когда кто-то на репетицию... Я вот никогда не опаздываю. Это редкий случай, чтобы я куда-то кому-то сказал, что я приду, и я опоздаю. Я лучше приду раньше.
Я по сегодняшней нашей встрече знаю, вы пришли раньше, чем обещали.
Бывает какие-то опоздания из-за транспорта, там что-то. Все это бывает. Но вот это он учил всех. Буквально. И когда опаздывал, там Басилашвили извинялся, как-то его прощал всегда. Ну, хотя рядом жил, но бывало у него такое, что немножко опоздает, Георгий Александрович, там все, никогда. Он обожал его. После, особенно после «Трех сестер», когда репетировал, первый раз. Это вдруг человек превращается в потрясающего актера, умного актера. Актера, вот как нас учили и Елизавета Ивановна, и вообще наш школа, российская школа игры, это правда, это переживание, это методология, вот Георгий Александрович говорил, методология останется на всю жизнь. Что такое
методология?
Допустим, мне один режиссер говорит, вот ты начинаешь говорить, так говори сразу же после вот,
того, как
актер там сказал, у тебя реплика, говори. Я говорю, так он еще не вошел. Я должен его увидеть. Как я могу говорить? Как ты можешь говорить с человеком, и он еще не вошел, ты не знаешь, кто он и что он. Ты он оценить, когда или идешь человек, и ты оборачиваешь, он хочет сказать там здрасте. Пока ты не увидишь его, ты никогда ничего не скажешь.
Конечно. Так это и в жизни так. Вы же так не можете вот заговорить с человеком, когда вы не видите.
Театр – это тоже жизнь. А еще большая жизнь в кино. Если вот как сейчас вот много театров, они не переживают, они представляют. Это школа, это две школы совершенно разные. И конечно, когда Георгий Александрович уже в последние годы, он тоже говорил, что уже театр, надо что-то менять, театр и все это. Сейчас во всех театрах, особенно в Москве, берут и представляют, как они там бегают или как они там прыгают. машет руками. Сейчас я недавно посмотрел. Берут, допустим, Гоголя или «Горе от ума», или «Три сестры» и переделывают это. Я считаю, что это просто неуважение даже к драматургам, которые писали в то время. И возьмите сейчас «Горе от ума» и прочитайте сегодняшнюю пьесу, как будто ее сегодня написали.
Так она актуальна и сегодня.
Вот это и есть чувство времени.
Угу. А есть ли...
Когда написали такое «Родиться с умом и талантом в России» на портале театра, внутри, на сцене, как бы эпиграф, то Георгий Александрович 2 года вообще ничего не давали. Ну, не то, что делать не давали, но в опале был. Или, допустим, «Ревизор». Начали «Ревизор» первый акт, начинаем второй акт. Фурцева встает и уходит прямо при всем зале. А вообще уходить, когда нет аплодисментов, когда идет, это вообще не то, что там грех какой-то, но это так некрасиво.
Осадок остается.
Так неинтеллигентно,
да?
Когда человек поет, и вдруг другой человек, и зритель, даже если он плохо поет, все равно уважение как-то должно быть какое-то. Ну, культура какая-то должна быть.
А после
сейчас
спектакля?
Сейчас это запросто приходит, уходит. И одежда уже не та совсем. Раньше приходили как на праздник в театр. Очереди у нас стояли. Все это заслуга Товстоногова. И работа с ним было очень интересно, потому что он вот что-то подскажет, что-то скажет, и у тебя это начинает что-то получаться.
Это такое исключительное умение чувствовать других людей же, да, получается?
Да, умение, вот это психология какая-то, вот человек, он был колоссальный психолог.
А есть ли что-то такое, что он воспитал еще в старожилах театра, и что передается молодым актерам и поддерживается до сих пор? Какие-то традиции, какие-то, может быть, табу, которые вот не опаздывать, там, не знаю, ничего себе лишнего не позволять.
Сейчас тоже у нас как-то не очень учитывается, к сожалению.
А было?
Наши российские традиции.
А что было в театре?
Деревенские. Такое? Деревня была, а сейчас деревни нет. В центре России нет деревни.
К сожалению.
К сожалению, большому сожалению. А все было раньше.
А какие-то... Ну,
потому что природа, она всегда давала человеку какие-то положительные эмоции, чувства. И, знаете, все писатели все всегда стараются где-то жить. Вот. И раньше
на природе.
Жили. На природе, конечно. И доброта, и вера. Все это, понимаете, а когда нет деревни, и возьмите всех артистов, и посмотрите, откуда они пришли, откуда они вышли. Или армия, или деревня.
Да, или пригороды.
Хорошие,
да,
хорошие, талантливые, а Есенина откуда? Ой, большинство писателей и талантливых очень людей российских. А в России очень много талантов почему-то. Вот вроде бы все удирают куда-то музыканты и певцы, которые могут там, или балетные все. Понимаете? И все равно наши собирают первые места по музыке, по балету. Там, я не знаю.
Точно.
Потому что вот это все... Оттуда идет.
Оттуда. Уже вот 59 лет, как вы верой и правдой служите БДТ, и это же больше полувека, это же колоссально.
60 лет.
60.
60 будет, вот будет через несколько месяцев.
Пока 59.
59.
И у вас не было ли мысли покинуть этот театр когда-то?
Никогда. Никогда. Меня приглашал Иракин, приглашал даже к себе. Я говорю, Аркадий Исаакович, ну я же у Георгия Александровича работаю.
Как я
увидел? Главное, они дружили, они очень обожали друг друга, и Георгий Александрович о нем всегда так возвышенно говорил, что это гениальный артист.
Да. А какова ваша судьба в театре, на ваш взгляд? У вас же было достаточное количество и второстепенных каких-то ролей. Вот это вот вас не подстегивало?
Нет, ну, второстепенную роль труднее играть, чем главное, потому что в главной все написано. Легче играется. А когда дается роль какой-то, как вот он мне когда-то дал в «Горе от ума», угу. Там в массовых сценах выходит полковник. Угу. Целует руку княгини. Она сидит в кресле впереди, прямо на краю сцены. А выход где-то из-за кулис, там шагов, наверное, 30 надо сделать или 40. Я говорю: Георгий Александрович, а вот как вот сделать вот этого полковника, чтобы...
Вальмата Жора, нужно пройти немысленным шагом.
Вот я ночами не спал, как это сделать немыслимым шагом. А потом я посмотрел парад гитлеровский, когда Гитлер принимает парад какой-то, и там первый идет, он не идет, он летит.
И вы так же.
Человек летит, как-то на носках летит. Там какой-то штандартенфюрер там, ну, молодой парень. Я так попробовал. На аплодисментах всегда было. Изгибался потом в три погибели, чтобы поцеловать руку, стоя. Сейчас уже так не согнуться.
У вас же в труппе был человек, который практически одного с вами типажа. Это Трофимов Николай Николаевич.
Да,
была ли какая-то конкуренция у вас в театре?
Знаете, он до того был талантлив, что я никогда не обижался. Я за него даже играл какие-то вещи. Потом несколько лет, когда он болел, там... Это был один из лучших комиков мира.
Даже так?
Я так считаю.
Это заявление такое же. То есть
вы посмотрите «Война и мир». Кто там номер один? Николай Николаевич Трофимов. Небольшая роль Тушина. А как она сыграна, как это здорово сделано. Как она это запоминается на всю жизнь. Вот я помню в основном Тушина.
Так как-то получилось?
Или вот есть такой же артист, есть вот мой обожаемый артист французский, Бурвиль. Угу. Это просто до того человек правдив. Сам с собой всегда играет. Или Жан Габен. Никогда не увидите, чтобы он там борода была, и он что-то кривлялся лицом. Сам себя вроде играет. А ты видишь артиста, который там руководитель бандитов страшных, там, или какой-то миллионер. Или какой-то, ну, вот, понимаете, вот это не перевоплощение. Я не люблю это слово. Человек перевоплотиться не может.
А что может?
Внутри.
Прожить это?
Внутри прожить вот этого человека. Жадный или добрый, или хороший человек, или плохой человек. Вот это вот, понимаете, вот что-то внутри у человека есть. И ты видишь, и всегда с одним лицом думаешь, что это вот одно лицо, или наш комик московский, цирковой, Никулин. Если помните такую картину, ведь всегда комик, смешить надо, да? Uh-huh. А помните, как он играл отца дочки, которая вроде не его дочка была, это раз. А второе, трагическая роль. А второе, если помните, по-моему, что-то 20 дней без войны, что-то было Германа, картина. И он там выступал на заводе. Как он разговаривал, как он говорил, это, понимаете, трагик и комик, и все. Вот такой же Трофимов.
Не бывает маленьких ролей, бывают маленькие актеры, да, как говорил Станиславский.
Ну,
я думаю, это все-таки правда.
Маленький актер. Но выше Трофимова на 3 метра. На 3 сантиметра.
На 3 метра. Это неплохо.
Да.
К сожалению, у нас время подходит к концу. Я не могу задать вам, конечно же, этот вопрос. Помните вашу последнюю встречу с Толстоноговым?
Последняя встреча Товстоногу в Японии. Он ко мне очень хорошо относился, просто светлой ему памяти. Всегда просил что-то помочь. Я физически был после техникума физкультуры, который я закончил, довольно сильным. И попросил как-то меня чемодан его отвезти. Он за границей из Австрии ехал в Швейцарию, а мы все домой. Его там какой-то симпозиум был у него. Я вот взял этот чемодан и чуть не опоздал на поезде, когда остановка была. Но это целая история, не буду о ней рассказывать. Но старался ему помочь. Он меня в Японии попросил купить ему кардиостимулятор. Ой, это у меня сейчас стоит. Давление мерить, как этот аппарат называется.
Так.
Я купил. И мы с директором сидели, пришли к нему, мерю давление. Я знал там, что у меня тоже сердце побаливало. У меня уже второй стоит кардиостимулятор. И я смотрю, что-то, ну, такое давление, 200 с чем-то. И я говорю, Георгий Александрович, что-то не знаю, может, испортилось. И он меня заставил пойти второй купить, поменять на другой, наверное, говорит. И мне тут директор говорит, Жора, я говорил, цифры совсем другие, 180 там. Говорит, потому что он он в Германии ставил какую пьесу, по-моему, «Ревизора». По-моему, «Ревизора». Не помню. И оставил там все свои силы. Вот все, за один месяц нужно было сделать. Видимо, такое напряжение было колоссальное. И в этом же году его не стало.
Когда он ехал после
репетиции. Когда мы приехали, да. И вроде настроение было хорошее, потому что он купил этот «Мерседес», о котором он мечтал всю жизнь, чтобы у него был «Мерседес». Мы даже в Японии собирали какие-то деньги, чтобы вот ему...
Помочь.
Расплатиться.
Так его любили, да?
А?
Так его любили, уважали.
И... Георгий Александрович, а вот у вас кольцо. Что это за камень? Он будет вам часами рассказывать, что это за камень. Или галстук. Он всегда одевался очень модно. Очень любил.
Да.
Но у него иногда брюки прогорали, потому что он сигареты одну за другой курил. Одну за другой прям. Мальборо любил очень. Мальборо.
Это же тоже, наверное, сказалось.
И наши актеры, у которых была возможность достать где-то Мальборо, всегда доставали ему Мальборо.
На этой ноте, к сожалению, вынуждена закончить
уже
нашу беседу.
Жалко,
да,
можно было
очень,
бы.
Очень.
О нем можно часами рассказывать, вспоминать.
Я бы слушала, да слушала.
Потому что
вас.
Это был вообще... Это событие в России было 20 век, можно назвать, культуры.
И Товстоногова.
Георгий Александрович Товстоногов.
Георгий Антонович, я благодарна вам за эту встречу.
Не за что.
За то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам. И мы много узнали о вас, мы много узнали о Георгии Александровиче. И еще действительно, как вы правильно сказали, могли бы узнавать и узнавать. Я желаю вам здоровья, я желаю вам сил.
Спасибо.
И всем желаю слушателям
здоровья.
Этот оптимизм, он все-таки у вас есть. И не скромничайте.
Этот проклятый вирус.
Закончится, я думаю. И сохранять эту молодость души, которая у вас есть, она очень заразительна. Я вот сижу и просто не могу нарадоваться, как мне комфортно и интересно.
Спасибо.
Вас слушать. В студии «Радио Петербург» был прекрасный актер, народный артист России и просто замечательный, добрый человек Георгий Антонович Штиль. До свидания.
Всего доброго.